Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Юлия Голубева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Не приходя в стагнацию. Экономист Игорь Николаев. Возникла видимость, что самое страшное для российской экономики уже позади, но пока впереди ее новый спад. Темпы падения экономики России резко замедлились, показывает статистика. В первом квартале 2016 года спад составил 1,2% к уровню января-марта прошлого года, представил на этой неделе Росстат свои предварительные оценки. То есть сразу втрое меньшее годовое сокращение объемов ВВП России, чем было еще в октябре-декабре, и вообще минимальное за последние 5 кварталов. Но это еще не значит, что кризис миновал. Скорее, спад экономики вновь ускорится, полагает экономист. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Пик нынешнего экономического спада в России пришелся на первый квартал 2015 года. Тогда, напомню, он составил 4,8% к уровню годом ранее, после чего замедлился до 3,8% в октябре-декабре. По сравнению с этим, годовое сокращение ВВП в январе-марте этого года, хотя и оказывается в 3 с лишним раза меньшим, все равно намного хуже показателей 2014 года, когда экономика все 4 квартала уже немного, но все-таки еще росла от 0,4% до 0,9%. Теперь же в полной мере проявился эффект низкой базы тех самых первых 3 месяцев прошлого года, то есть периода максимального спада, плюс дополнительный рабочий день високосного февраля. Но даже при этом падение объемов экономики не остановилось. В какой мере можно говорить сегодня о ее адаптации к новым условиям? Дешевой нефти, западных санкций и российских контрсанкций, резко упавшего внутреннего спроса и других. Об этом в последнее время все чаще заявляют представители правительства. Или же пока речь можно вести в большей степени просто о замедлении прошлогодних, то есть очень высоких темпов экономического спада. Определенная адаптация, безусловно, произошла, как и всегда бывает, во времена экономических кризисов. И она особенно заметна, если кризис начинается с резкого спада, поясняет гость нашей программы сегодня, директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты Игорь Николаев.
Каким бы ни был обвальным спад, спустя некоторое время оказывается, что темпы спада уже не столь высоки, и произошла определенная адаптация, так и у нас. Уже нет вот такой паники на валютном рынке, нет обвального сокращения инвестиций, хотя они по-прежнему сокращаются, нет массовых увольнений, сокращений зарплат, хотя это не приняло такой характер, как было в 2008-2009 годах, но тем не менее достаточно явно и это было. То есть определенное спокойствие здесь наступило. Что это? Это определенная адаптация. Но говорить о том, что ну и хорошо, значит адаптировались, значит так можем и дальше существовать, нельзя. Потому что ведь спад все равно идет. Мы упали достаточно сильно в 2015 году, но мы продолжаем падать от того низкого уровня.
Но вам могут возразить, мол, цены на нефть, главный экспортный товар России, обрушились, а в таких условиях и скорого завершения спада ожидать нельзя. Для сравнения, кстати, в 2015 году Россия экспортировала нефти на $89 миллиардов, тогда как природного газа на $42 миллиарда.
По-другому не может быть, вот это, на мой взгляд, принципиально важно, если у вас причины, которые привели к экономическому спаду, никуда не делись, остались прежними, то возможно только замедление спада, но не переход к росту. Адаптация, да, но это адаптация к такому более медленному спаду. Причины остались прежние. Низкие цены на нефть, но главная причина – это структурные диспропорции в экономике и санкции. Вот 3 причины. Если их ранжировать, на первом месте, конечно, структурные причины, структурные проблемы, а потом идут равнозначно негативные – это низкие цены на нефть и санкции. Так что адаптация произошла, но это не та адаптация, которой можно радоваться.
Оба предыдущих кризиса в России и 1998 и 2008-2009 годов характеризовались крутым и стремительным спадом экономики, но за которым следовало и относительно быстрое ее восстановление. То есть то самое дно кризиса, о прохождении которого на этот раз представители правительства заявляли уже неоднократно, в обоих предыдущих случаях экономика преодолевала довольно быстро. Конечно, оба раза этому способствовало скорое возобновление роста мировых цен на нефть. Конечно, и наличие немалых свободных мощностей в самой экономике, что особенно ярко проявилось в начале 2000-х годов. И, конечно, не столь еще драматическая, как сегодня, демографическая ситуация на рынке труда. Другими словами, тогда трудовых ресурсов, чтобы выводить экономику из кризиса, еще более или менее хватало. В нынешний кризис обо всех этих факторах пришлось забыть. И цены на нефть, резко упав, скорее будут оставаться низкими. И свободных мощностей куда меньше. И безработица в России почти не растет, даже несмотря на глубокий кризис. Рабочих рук попросту уже не хватает. Но только ли поэтому восстановление российской экономики после нынешнего кризиса окажется гораздо более длительным, чем после двух предыдущих? Или это лишь часть причин?
Нынешний кризис, он другой по природе. Это структурный кризис. Вот 2008-2009 года этот кризис был циклический, причем российский кризис был частью мирового финансового кризиса. Сейчас другой, структурные проблемы, структурные несоответствия в экономике, в условиях, когда еще и цены на нефть стали снижаться. Какие структурные несоответствия? Это высокая доля отраслей сырьевого сектора. Это маленькая доля, наоборот, малых предприятий в экономике. Это структурные диспропорции в бюджете, когда очень много мы тратим на оборону, на разные мегапроекты, на госуправление и так далее. Ну и другие диспропорции в социальной сфере, когда у нас уже на одного работающего сколько будет приходиться один пенсионер. И понятно, что экономика это не потянет.
Однако на течение любого экономического кризиса оказывают влияние самые разные новые факторы, как негативные для той или иной экономики, так и позитивные.
Так как это структурный кризис, то позитивные факторы, если мы говорим о выходе из кризиса, они способны только смягчить, может быть, в какой-то степени, степень тяжести этого кризиса, но они не способны развернуть экономику к росту. Для того, чтобы она по-настоящему развернулась к росту, надо те структурные диспропорции, которые накопились, которые были сформированы, чтобы они были исправлены. Вот важнейшие условия для перехода к устойчивому экономическому росту. Но на самом деле, в чем важность нынешней ситуации, что даже если мы все сделаем, что надо для изменения структуры экономики, эти меры, они необходимы, но достаточными они станут, если будут соблюдены еще и другие условия. В первую очередь, это то, что у нас будут сняты санкции. Вот важное условие, которое делает другие структурные изменения достаточными для выхода из кризиса. Отсюда вывод, он даже по определению напрашивается. Настоящий выход из кризиса возможен, когда произойдут эти структурные изменения, а на это потребуется время, и когда будут решены проблемы с санкциями.
Более половины общего объема ВВП России, порядка 55-57%, обеспечивает именно частное потребление, то есть потребительский спрос на товары и услуги. Еще примерно по 17-20% в общей структуре российского ВВП приходится на спрос компаний и предприятий, а также на спрос со стороны государственных структур. Так вот, спад частного потребления в стране, судя по динамике оборотов розничной торговли, пока замедляется куда медленнее, чем спад самой экономики. Скажем, если темпы спада ВВП в первом квартале этого года оказались втрое меньшими, чем еще в октябре-декабре прошлого года, то годовой спад розничной торговли замедлился при этом лишь в полтора раза. Но можно ли ожидать заметного восстановления внутреннего спроса в России уже к концу нынешнего года?
Ну, объяснение здесь такое. Период высоких цен на нефть привел к тому, что уровень потребления был поднят на такую высоту, которая на самом деле не соответствует уровню развития нашей экономики. Такое, кстати, уже наблюдалось в экономической истории нашей страны. Вот во времена СССР тоже нефть и доллары, они позволили все-таки сохранять до определенного времени уровень потребления, такой, который не соответствовал тому, что может дать именно советская плановая экономика. Вот те самые нефть и доллары тогда, и фактически они сыграли такую же роль, как и сейчас. Итак, у нас уровень потребления благодаря нефти и долларам был поднят на такую высоту. Накопились какие-то запасы. Ну и, по-простому говоря, к хорошему быстро привыкаешь. Наступает кризис. Естественно, сначала проедаются запасы, и трудно отказаться от того уровня потребления, который уже был. Но сначала идет, грубо говоря, проедание запасов.
И этот период, судя по всему, все еще продолжается.
Этот период пока не закончился, но статистика уже фиксирует, что накопления-то идут в первую очередь на поддержание этого самого неадекватно высокого, как бы нам не хотелось это признавать, уровня потребления. Что будет дальше? Можно ли предположить сколь-нибудь существенное восстановление внутреннего спроса к концу 2016 года? Нет, я думаю, что к концу 2016 года вряд ли это будет. Потому что фиксируется и падение реальных доходов населения, накопления проедаются и снижение зарплат. И вот в условиях такой динамики говорить о восстановлении внутреннего спроса, во всяком случае, в этом году не приходится.
Этот спрос, по идее, могли бы стимулировать более доступные, чем ныне, банковские кредиты населению. И, скажем, средние процентные ставки по розничным кредитам в России, судя по данным Центрального банка, фактически уже вернулись на уровни лета-осени 2014 года. Но могут ли они в этом году снизиться еще действительно существенно? Или в условиях падения доходов люди по-прежнему будут воздерживаться от новых кредитов, а банки, в свою очередь, не станут расширять ряды своих заемщиков, опасаясь роста просроченных платежей. Скажем, по данным, которые представило на этой неделе Национальное бюро кредитных историй, доля просроченной задолженности по кредитам на покупку потребительских товаров составила в России на 1 мая 17% общего их объема, по автомобильным кредитам почти 9%, тогда как просрочка погашения по кредитным картам с начала года сократилась на треть, но тем не менее составляет 12%.
Я думаю, конечно, что более важным фактором будет являться то, что реальные доходы будут снижаться, и, естественно, в таких условиях люди просто не будут рисковать, хотя, конечно, не все, но в основной своей массе не будут рисковать брать кредиты. С другой стороны, мы видим, какая динамика с точки зрения отзыва лицензий наблюдается в банковском секторе, там тоже все очень и очень непросто, а это значит, что банки сами, в общем-то, может быть, и хотят привлекать новых заемщиков, но будут проводить здесь более сдержанную политику. Поэтому вряд ли будет снижаться ставки, по которым они могли бы кредитовать заметно. Кроме того, я думаю, что в этом году будет наблюдаться примерно такая же динамика по ценам, по курсу рубля, как это было в 2015 году. Да, инфляция заметно снизилась в начале 2016 года, но во второй половине 2016 года, особенно к концу года, следует ожидать, конечно, ускорения инфляции. Это тоже будет работать против того, чтобы ставки снижались. Поэтому те ставки, которые мы наблюдаем сейчас, я думаю, это как раз минимальные уровни, которые мы можем наблюдать в этот кризис.
Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». У микрофона Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Курс российского рубля к доллару ныне вернулся, то есть повысился, на уровне ноября, то есть шестимесячной давности. Интересно, что здесь абсолютно повторяется прошлогодняя динамика. Вспомним, в мае 2015 года курс рубля к доллару также повышался до уровней именно ноября предыдущего, то есть 2014 года. Однако уже вскоре последовало его новое падение вслед за ценами на нефть. В этом году, условно говоря, такого же масштабного падения цен на нефть быть не может, просто потому, что они и так уже очень сильно упали. Однако помимо цен на нефть, на текущий курс рубля оказывают влияние и многие внутренние факторы. Например, спрос на валюту в России со стороны как компаний, так и населения. И тот, и другой спрос резко сократились в прошлом году. Или же такой фактор, как общий платежный баланс России, который, хотя и существенно сократился, тем не менее остается положительным. На этом фоне в какой степени, на ваш взгляд, можно говорить о том, что и сама зависимость курса рубля от динамики цен на нефть в последние месяцы якобы снизилась? Игорь Николаев.
Я думаю, мы можем говорить о том, что курс рубля отвязался от мировых цен на нефть только тогда, когда у нас реальная структурная перестройка экономики. Когда сейчас мы слышим от властей, что структурные изменения уже произошли, надо отдавать себе отчет в том, что это по форме вроде бы действительно структурные изменения. Доля прибыли предприятий сырьевого сектора стала меньше. Вот такого типа показатели. Но мы же понимаем, что это только из-за того, что цены на нефть упали. Вырастут они, и что, у нас структура снова изменится в другую сторону? Получается так? То есть те формальные изменения в структуре, о которых можно судить по отдельным финансовым показателям, они не говорят, что у нас структурная экономика изменилась, и она не могла так быстро измениться. Невозможно за считанные месяцы, в этом, кстати, проблема структурного кризиса, и это объясняет, почему он носит длительный характер. Невозможно за несколько месяцев изменить структуру экономики, именно содержательно. Таким образом, если мы признаем, что структура остается прежней, это значит, что и национальная валюта по-прежнему зависит, курс национальной валюты, от того, что происходит с мировыми ценами на нефть.
Однако события последних полутора лет показывают, что уровень такой зависимости, оставаясь в целом очень высоким, тем не менее весьма зависит от амплитуды колебаний цен на нефть. Пока она невелика, курс рубля может даже меняться в противоположном ценам на нефть направлении, но стоит ему упасть уже заметно, эта зависимость тут же возвращается.
Действительно, когда произошла некоторая адаптация, когда нету таких колебаний там в два раза, когда падают цены на нефть, тогда кажется, что, в общем, зависимость курса рубля снизилась. Но вот стоит только существенно упасть ценам на нефть, ну, допустим, с почти 50 долларов за баррель до 45 хотя бы, или до 40, и мы увидим, что рубль опять очень чувствительно отреагирует на это, опять же, своим падением. Так что нет, пока зависимость курса рубля от мировых цен на нефть не снизилась. И о реальном снижении можно говорить только когда произойдут действительно сущностные структурные изменения в экономике.
Падение темпов годовой инфляции в России, резко ускорившееся в начале года, здесь опять-таки в полной мере проявился эффект базы прошлого года, только уже очень высокой, в отличие от низкой базы общего спада экономики, в апреле фактически приостановилось, а помесячные темпы инфляции даже наоборот чуть ускорились. Тем не менее, если не вмешаются какие-то сторонние факторы, прежде всего новое падение цен на нефть, что привело бы к очередному падению рубля, или какие-то геополитические факторы, то уже к осени годовой рост цен, по идее, может замедлиться еще больше. Другой вопрос, что может быть дальше?
Сама по себе инфляция вряд ли ускорится, но это всегда есть причины. Но в данном случае нам видится основной причиной – это новая волна ослабления рубля, которая будет во второй половине 2016 года. И здесь, опять же, ключевым фактором будет снижение цен на нефть. Да, не такое обвальное, потому что и так они уже сильно снизились, но тем не менее снизится. Плюс еще один фактор, такой чисто конъюнктурный, он связан с выборами осенними, потому что будет все-таки накачка деньгами экономики. Я думаю, власти изыщут возможности провести вторую индексацию пенсий. Чисто по политическим соображениям будут деньги раздаваться, в общем, и будут не только обещания, а будет реальная раздача денег. Это тот самый монетарный фактор, который, конечно, тоже окажет влияние на уровень инфляции в стране. Ну, плюс другие традиционные факторы к Новому году, рост потребления, который всегда бывает, какие бы кризисы ни были. И это тоже всегда приводит к тому, что в декабре, даже в условиях отсутствия какого-либо экономического кризиса, у нас инфляция ускоряется. Поэтому нам видится, что достигнем вот таких в годовом измерении уровней около 7% инфляции, это минимум, которого она достигнет в этом году. А в целом по году наш прогноз все-таки около 10% мы ожидаем в текущем году.
Для сравнения, текущие темпы годовой инфляции в России составляют чуть выше 7%, а текущий прогноз Министерства финансов на конец года, как отметил на днях руководитель этого ведомства Антон Силуанов, около 6% или даже чуть ниже. Обратимся теперь к прогнозам относительно доходов населения. Вот Министерство экономического развития прогнозирует ныне, что реальные доходы населения после спада почти на 4% в 2015 году в 2016 году сократятся еще на 3%, а в 2017 году еще на 0,3%. В результате чего, прогнозирует Министерство, общий уровень бедности в стране, то есть доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, повысится до 14%. Правда, в 2015 году он уже вырос до 13,4% общей численности населения России. Поэтому прогноз столь незначительного дополнительного прироста в ближайшие полтора года как минимум вызывает некие сомнения. Тем не менее, видятся ли вам некие экономические факторы, которые могли бы как-то ускорить восстановление роста реальных доходов населения, если такие существуют? Кроме, разумеется, самой инфляции. Ведь учет роста цен, собственно, и превращает эти доходы из номинальных в реальные.
Лучший фактор – это было бы ускорение экономического роста. На что не приходится надеяться. То, что реально может быть, это то, что ближе к осени, к выборам в Госдуму, возможно, такая бюджетная накачка экономики, но с точки зрения повышения пенсий в первую очередь. Вторая индексация пенсий, я думаю, будет проведена такие. Хотя решение принято по ней было с учетом там развития ситуации в экономике. Ситуация на самом деле пока развивается так, что прогнозный показатель дефицита бюджета больше 4% это существенно выше, на что надеялись власти 3%. Но несмотря на то, что она так развивается, скорее всего, та же вторая индексация пенсии будет проведена. То есть это тоже фактор, который, конечно, повысит реальные доходы населения. Бюджетная подпитка доходов населения. Вот за счет чего. В условиях, когда экономика будет продолжать падать, за счет чего возможно некоторое замедление падения реальных доходов населения. Именно замедление падения, а восстановление, конечно, речь не идет в текущем году. Ну а лучший, теоретически в данном случае, способ повысить реальные доходы, это, безусловно, сделать так, чтобы экономика от падения перешла к росту. Тогда и с доходами будет все нормально.
В целом можно предположить, что через несколько месяцев спад в экономике России формально завершится, особенно на фоне низкой базы прошлого года, как это было в первом квартале. То есть отрицательных годовых показателей уже не будет. Но за этим, как предполагают многие нынешние прогнозы, лишь последует длительный период минимального роста экономики, где-то около нуля, плюс-минус. Это и называется, собственно, стагнацией. По сути, это означает минимальный рост доходов и населения, и компаний, что, в свою очередь, и будет удерживать рост экономики у дна, так как внутренний спрос останется подавленным. Условно говоря, денег на новые траты не будет ни у населения, ни у компаний. В итоге получается замкнутый круг. Или вы понимаете это как-то иначе?
Нет, я это также понимаю, и стагнация – это не то состояние, которому можно было бы радоваться. В наших условиях стагнация чем еще опасна? Вот когда падение, оно все-таки побуждает, ну, хоть что-то предпринимать. А когда стагнация, то у властей может создаться впечатление, что ну а что, и ничего, и низкие цены на нефть, и санкции, а мы не падаем. То есть в таких условиях существовать можно, конечно, развиваться нельзя, вот что плохо. Вот это болтание около нуля может продолжаться достаточно долго. Но и опыт других стран, кстати, которые были под санкциями, это подтверждает. Но мы помним, чем в конце концов заканчивалось. В конце концов приходилось договариваться и предпринимать определенные меры, чтобы те же санкции были сняты.
Но пока отмены санкций скорее не ожидается. Более того, глава дипломатии Европейского союза Федерико Могерини буквально на этой неделе заявила, что ожидает продления действия европейских санкций в отношении России и после июля 2016 года, когда истечет срок действия предыдущего решения. Со своей стороны, российское правительство предполагает уже скорое завершение нынешнего спада экономики и возобновление ее роста. Но при этом называются и некоторые другие внешние факторы. Например, первый заместитель председателя Центрального банка Ксения Юдаева, выступая на конференции в Москве на минувшей неделе, заявила, что замедление темпов экономического роста Китая на каждый 1% ведет к замедлению темпов роста экономики России на 0,5%.
Я не думаю, что нас, как прогнозирует правительство, уже 2017 года ожидает какой-то рост. Не думаю, что мы будем болтаться около нуля. Почему? Потому что на смену одним негативным фактором, который мы сейчас видим, да, которые предопределили то, что экономика падала в 2015 году и в 2016 году, будут, по всей видимости, включаться другие негативные факторы, обусловленные уже тем, что собирается делать правительство. Но в первую очередь я бы выделил такой негативный фактор, как повышение налоговой нагрузки. Об этом фактически уже заявлено, причем по всем фронтам, что как минимум с 2018 года нас это ждет. Но когда падение темпа экономики снизились до небольших значений, и вы в это время поднимаете налоговую нагрузку, значит, будьте уверены, что экономика вновь продолжит падение.
То есть вы таким образом не разделяете и прогнозов относительно траектории так называемого L-кризиса, о которой говорят сегодня многие экономисты, то есть напоминающий латинскую букву L, когда после резкого спада следует лишь очень длительное восстановление. Для сравнения, оба предыдущих кризиса в России в этом смысле называли V-кризисами по форме латинской буквы V, когда за быстрым и глубоким спадом следовало и относительно быстрое восстановление.
Вообще мне траектория видится такая. Вот был 15-й год сильное падение, 16-й год замедление падения, а вот 17-й и 18-й год ускорение падения. Вот оно такое, не то что волнообразное, это с некой адаптацией и с некой видимостью в 16-м году, что все самое страшное закончилось, а потом снова неприятности. Во всяком случае, прогноз такой исходит из того, что кризис структурный, основные причины остаются прежними. По мере исчерпания резервов, резервного фонда и так далее, будут включаться другие негативные факторы, в первую очередь повышение налоговой нагрузки. А это не стагнация, это, в общем, падение, что оно будет продолжаться.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве директор Института стратегического анализа российской аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты, экономист Игорь Николаев. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Юлия Голубева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.